Есть финансовый аналитик, ребята.
Позитивная заставка у нас.
Потрясающая. Спасибо, Паша Кислицын, во-первых, что всю ночь пел и подбирал, и монтировал этот ролик. А Станислав Перезолов у нас в гостях, финансовый аналитик.
Который все знает о семейном бюджете, о личных финансах, о страховании. Но это чуть-чуть...
Будет... А давай сначала поговорим с финансовым аналитиком, а потом вот в конце этого блока как раз билеты разыграем.
Разыграем билеты. Друзья, звоните нам, отвечайте, задавайте вопросы Станиславу, а также выигрывайте билеты на романтичный спектакль «Поздняя любовь». Ну что, Станислав, я думаю, что сейчас многих наших радиослушателей волнуют вопросы, как сохранить личные финансы, как их приумножить, как заработать себе на старость в условиях нашей экономической ситуации, нестабильной в нашей стране.
В условиях Диминой ситуации нестабильной.
Возможно, да. Я, между прочим, два этих не делаю, техосмотра на неделе. Станислав, что
можете... Обо всем будем этом рассказывать. Давай для начала с новостями. Я смотрю, у тебя в руках, тем более уже распечаточки-то есть.
Друзья, в тему заставки новость. Более 80% россиян заявили об отсутствии сбережений на старость. Вот такая вот новость.
Но, есть такое? Но печально. Мы все, а как же все время откладывать на старость?
Самое интересное, что 71% понимают, что придется копить самостоятельно, но не делают этого, потому что просто нет возможности.
С одной стороны, психологи, я недавно вот слушал, говорят, оживите сегодняшним днем, тратьте на себя, получайте удовольствие от жизни. С другой стороны, вроде как нужно откладывать. Вот ты как финансовый аналитик, какую сумму ежемесячного заработка нужно откладывать?
В идеале я советую до 30%, но в наших реалиях, конечно, это невозможно. Как минимум 10% от своего ежемесячного дохода необходимо стараться откладывать.
10%. Это 50 получаю, 5 тысяч отложи.
Да. Как минимум 5 тысяч нужно отложить. То есть идея какая? То есть мы платим за воду, за газ, коммунальные услуги, за образование детей, и цены постоянно растут. То есть мы находим деньги для того, чтобы оплатить эти дополнительные расходы, которые постоянно повышаются, но не находим деньги на себя. То есть мы не можем заплатить себе. И вот мой совет, то есть сначала, как только вы получили зарплату, нужно взять и вот эти деньги отложить куда-то в долгий ящик, а точнее открыть какой-то сберегательный счет без возможности снятия досрочного этих денег, и туда потихонечку откладывать, и вы удивитесь, что через год уже будет какая-то интересная сумма с 4 нулями.
Станислав, а вы сейчас удивитесь, надеюсь, что я
перед вами
секрет не раскрою, что вы, наверное, в курсе, что ставку рефинансирования понизили, и в связи с этим все вклады тоже у нас уменьшились, и сейчас, по-моему, средний вклад это 6%.
Это не вклады уменьшились, уменьшилась доходность по вкладам.
Доходность, да.
Да, смотрите, то есть здесь идея-то какая, то есть либо вы откладываете, либо вы не откладываете вообще в принципе, и если вы откладываете, у вас вы копите, то есть это идея накопить. Да. Есть интересные продукты, например, накопительное страхование жизни. То есть можно их использовать. Да, там тоже доходность невысокая, но там есть, допустим, такие средства защиты, как защита от, грубо говоря, что если...
От потери работы.
От потери здоровья. Да, то есть если человек становится нетрудоспособен, первая, вторая группа инвалидности, то страховая компания оставшиеся взносы, то есть если он покупает программу, делает за него. То есть на 10 лет, грубо говоря, он покупает эту накопительную программу ежегодным каким-то взносом, 20, 10, 30 тысяч рублей, и 300 тысяч он хочет накопить за 10 лет.
Но мне кажется, у нас к таким программам какое-то предвзятое отношение.
Я лично читал истории, что со страховой очень трудно выбить эти деньги, то есть постоянно нужно каждый раз приносить какие-то новые справки.
Может, это какая-то частная история, потому что на практике достаточно много выплат ежегодно происходит. Сейчас уже закрываются 10-15-летние программы, во многих страховых компаниях, то есть люди, когда еще в начале 2000-х годов их открывали, и люди получают, и 80%, вот буквально вчера разговаривал с представителем страховой компании, вот, которая занимается подобными продуктами, 80% пролонгируют, то есть на новый срок заключают.
Еще же там есть ограничения, если у тебя есть какие-то серьезные заболевания, то тебя могут не застраховать, либо застраховать по очень неудобной процент.
Если говорим только о накопительных программах, там есть одно ограничение только по возрасту. Только по возрасту. Если не покупать какие-то дополнительные там, риски, это там, страхование там, от болезней, то, в принципе, проблем никаких не должно быть.
А еще такую вещь слышал про три корзины. Вот знаменитые, если вы совсем в финансах не разбираетесь, но что-то откладываете, то треть евро, треть доллары, треть рубли. Вот как ты к такому
это уже, мне кажется, для более продвинутых, если мы говорим, что более 80% вообще, в принципе, никаких сбережений не делает. То есть для начала, ну, хотя бы нужно открыть счет в банке, да, и туда какую-то копеечку откладывать. Но изначально нужно закрыть, конечно, все кредиты, то есть которые эти деньги, они высасывают в большей степени.
То есть не иметь долгов, первое правило, чтобы начинать откладывать.
Да, но опять же, возвращаясь к реалиям...
Это другая история.
Долги именно, я имею в виду, что какими-то большими ставками, то есть кредитные карты, займы в микрофинансовых организациях, то есть стараться вот от таких расходов, конечно, избавляться.
Хорошо, буду, наверное, белой вороной, а вот бизнес-тренеры еще рекомендуют 10% откладывать на благотворительность. На меня все покосились так.
Благотворительность. А вот давай-ка мы нам сейчас голодным-то холодным, пожалуйста.
Благотворительность, тема, я считаю, это добровольная, и каждый сам для себя решает, то есть нужно ли это для него. Поэтому вот здесь не могу ничего рекомендовать.
Это уже не финансы, не аналитика уже. Финансы, это из разряда эзотерики.
Если вы считаете, что это нужно делать, как-то у вас какой-то внутренний позыв, конечно, пожалуйста.
Ну, бизнес-тренеры-то говорят, если у вас позыв нет, обязательно должны откладывать, потому что это как-то улучшает твое психологическое состояние.
Вашу карму нужно улучшать и улучшать, и улучшать. Станислав, по поводу, значит, финансовой истории... И как это называется профессионально?
Персональный кредитный рейтинг.
Кредитный рейтинг. Вот у нас есть тоже свежие новости на эту тему. Как же его узнать и как его улучшить?
Да, ну кто не знает, персональный кредитный рейтинг – это такое цифра, число, которое путем различных математических операций присваивается каждому человеку, который когда-либо имел кредит. То есть банки его высчитывают, передают информацию о вашем кредите, о том, как вы его платили в бюро кредитных историй. У нас в России их 13.
Даже если я взял за 5 тысяч телефончик кредит,
конечно,
вот такой вот
малюсенький,
уже я в этой базе, значит,
да,
автомат.
Уже...
Ипотека тоже все туда.
Да, вся информация о всех займах, то есть ипотека, потребительский кредит, кредитная карта, микрофинансы, то есть все попадает туда. И чтобы вообще узнать, есть ли вы в этой базе кредитных историй, у нас есть замечательный сайт «Госуслуги». Угу. Вы можете сделать запрос, и вам узнаете информацию вообще, в каких базах, в каких кредитных бюро о вас хранится вот эта история. Да? И уже узнав, собственно говоря, где эта информация, обратиться в эти бюро и сделать запрос. Раньше... Ну, точнее, до Нового года это можно было сделать бесплатно 2 раза в год. Вот буквально сегодня прочитал новость, что Национальное бюро кредитных историй вообще открыло доступ, и можете неограниченное количество раз делать запросы и узнавать.
А для чего мне знать, в какой я базе, какой у меня рейтинг и так далее?
Первый момент, вот буквально на днях знакомый потерял паспорт, очень сильно переживал, что на него могут оформить кредит. Очень часто так бывает, что мы же предоставляем свои персональные данные в различные организации, и вот мошенники, как говорится, не дремлют, люди могут воспользоваться вашим паспортом и оформить на вас кредит. И вы об этом узнаете только когда уже банк подаст в суд, и когда приставы постучатся в дверь и скажут: пожалуйста, вот у вас есть большая задолженность.
Или соберетесь ехать за границу, и вас проверят на границе, и окажется
у вас... Я смотрю, такой, о, нулевой рейтинг. Ладно, обещали мы в конце этого блока перед рекламой разыграть билеты на «Позднюю любовь». Пожалуйста, 385-09-23, при помощи Станислава Перезола мы это сделаем.
Проверим ваше знание трех языков разнообразных. Кстати, вы говорили про эту кредитную историю, да? Вот,
да.
В США это очень схема хорошо работает, и ты там даже жилье не снимешь, вот если у тебя там какой-то там низкий рейтинг, менее 500 баллов.
Да, вот буквально на днях клиенту отказали в принятии на страхование его автомобиля, потому что у него был низкий кредитный рейтинг.
385-09-23, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Денис.
Денис, вы на «Позднюю любовь» хотите или на консультацию к аналитику финансовому?
Хочу любви.
И то, и другое можно без хлеба. Особенности Клара Новикова там у нас участвует. Ну, признавайтесь, любви Кларе Новиковой.
Денис, еще раз, на трех языках, и за исключением русского языка. Давайте, слушаем.
Матерного особенно.
Клара, тиамо.
Тиамо, Клара, зафиксировано. Постой. Так, это был первый
Клара,
итальянский.
Клара, I love you.
Так.
Клара. Я вроде уже три назвал, да?
Так, а какой второй? Был английский, итальянский и второй какой?
Жатем.
Жатем. Это французский, судя по...
Я
ну
думал...
что, поздравляем
спасибо.
Полиглота я... Дениса.
Третий,
который...
третий язык глухонемых был. Я просто показал любовь Кларе.
Я могу еще по-японски, но это будет уже длинная фраза.
По-японски-то мы все можем. Денис, спасибо большое за звонок.
По-японски харакири – это любовь, но там это уже любовь, что называется страсть. У нас сейчас малюсенький перерывчик. Сразу после него Станислав расскажет, как же нам сохранять финансы и сделать это
красиво. И как сохранить любовь.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Но у нас, оказывается, тут мы узнали за кулисами, что безналичный-то расчет растет и уже превысил наличный. У нас Станислав Перезол в гостях, финансовый аналитик. Доброе утро еще раз.
Здравствуйте, друзья. Да, действительно, в четвертом квартале 2019 года специалисты Сбербанка, точнее проекта «Сберданные», проанализировали платежи россиян и пришли к выводу, что впервые в России доля безналичных платежей в общем, да, объеме платежей выросла более 50% составила, то есть в зависимости от региона, даже почти до 60% отдельных регионов в четвертом квартале.
Причем Карелия, там какие-то регионы, это
да, в топ вошли Карелия, за ней Мурманская область, Коми, замыкает пятерку Архангельской и Тюменской области. Вот, а как вот неудивительно, Ленинградская область, Санкт-Петербург в топ-10, а Москва и Подмосковье лишь топ-20. Но вы знаете, вот был в Москве, и там какое-то удивительное такое совпадение, там практически во многих кафе просто не работают терминалы. То есть ты хочешь расплатиться картой, говорит, извините, вот у нас...
Ну, за это же процент берут, по-моему.
Серый нал.
Никто не берет. Индивидуального предпринимателя? Нет, я имею в виду, что они платят.
Да, действительно, банк за эквайринг, услугу эквайринга, вот этот терминал берет процент. То есть сначала берет платежная система, это Visa, MasterCard, и берет сам банк. Ну, там в зависимости от оборота, ну, в районе до 2% составляет от платежа.
Ну, кстати, вот в России вот этот безнал, так называемый, он гораздо более развит, я удивился, в Турции, в той же самой, практически ты нигде не расплатишься, а у нас, я смотрю, на кассе вчера стою, девушка, хоп, часами расплатилась, видимо, этими,
а потом туфлями,
что будет дальше?
Я вот косметичку приложила.
В Европе уже зашивают чипы в руки, и люди имеют доступ и к замкам, и расплачиваются.
Случайно рукой махнул, и у тебя списалось 50 тысяч.
Это твоя зарплата. Но это развивается, история. Мне лично это импонирует, потому что ты не носишь кошелек, ты даже карточку не носишь с недавних пор, когда вот телефон позволяет.
Вот про Турцию у меня есть интересная история. Мой клиент поехал в командировку в Стамбул, не взял с собой ни карту, ни наличные, взял только телефон и был неприятно удивлен, когда там просто негде расплатиться.
Apple
Pay в принципе не работает.
Пришлось телефон отдавать.
Залог.
И зубы золотые. Но это происходит. В общем, тенденция такая есть, и с одной стороны, это же государство контролирует нас всех, пугают каждый год. год, что давайте Сбербанк будет блокировать счета, отчитывайтесь, за что вы получили эти серые зарплаты, там, фриланс и так далее.
Да, конечно, государство заинтересовано в контроле нас, чтобы отслеживать наши платежи, чтобы, ну, вот давно уже поговаривают, что и пугают предпринимателей, которые работают там без оформления, да, ИП, юрлица, что вот вы деньги сегодня перевели, а завтра к вам придет налоговая, и на этот перевод...
Ну,
вам...
самозанятые. Mm-hmm. Ну что, уже нам, мы же тоже самозанятые отчасти, как вот ведущие мероприятия.
Отчасти.
Начинать нам бояться уже.
Опасаться, я бы сказал. Бояться, наверное, нет, но задумываться, варианты какие можно рассмотреть. То есть, может быть, самозанятым стать или открыть ИП.
Или просто перейти на наличку, как это происходит.
Станислав, скажите ваш прогноз, вот когда Россия откажется от налички?
Ну, я думаю, совсем наличные деньги, они не уйдут, вот, потому что все равно не во всех, так скажем, регионах у нас есть возможность еще довести, да, эти терминалы, это где-то просто необоснованно будет экономически, вот, поэтому доля будет расти, но совсем, конечно, мы от наличных платежей, наверное, еще в ближайшем будущем точно не откажемся.
Станислав Перезолов у нас в гостях, финансовый аналитик, вот давай про автомобили, техосмотры поговорим, потому что ГИБДД разрешат, это свежая прям новость, аннулировать купленные техосмотры, и доля купленных техосмотров, судя по аналитике, у нас достаточно большая.
Да, действительно, если эксперт МВД признает, что вы не проходили физический технический осмотр, то он имеет право, получит право его отозвать, то есть сделать запрос в страховую компанию, и компания должна будет его аннулировать, а тот пункт техосмотра, который его вам выдал, он будет подвержен штрафу, да, каким-то мерам воздействия. Вот. Единственное, пока законных оснований на это нет. Как это будет регулировано, тоже непонятно. Все, вот ждем лета. И также вот очень важный момент. Сегодня про диагностические карты говорили. В ближайшем будущем за отсутствие диагностической карты будет штраф 2000 рублей. И он... То есть никто вас не будет останавливать, просто будут стоять камеры фото-видеофиксации, да, и по базе пробивать, то есть по вашему госномеру, есть ли у вас карта или нет. И раз в день вы можете спокойно по 2000, как бы, как говорится...
На светофоре.
А в каком это году планируется?
С текущего года.
Уже в 2000.
Да, в Москве уже проект, то есть в тестовом режиме эти камеры работают, но пока не на диагностические карты, на полисы ОСАГО, то есть на наличие отсутствия полисов ОСАГО. И к удивлению, было так вот установлено, что многие водители даже не знали, что у них поддельные полисы. То есть,
ОСАГО?
Да, то есть они приобретали там, через интернет, там, не знаю, ну, не знаю, какими
либо
способами.
Либо даже лично, могли же подсунуть, мы же не знаем, когда нам дают какой-то,
да,
полис.
Да, не проверяли в базе РСА, то есть действительно полис действительно или нет, и ездили спокойно вот до тех пор, пока, ну, пока не штрафуют, то есть, ну, в ближайшем будущем также нас это ждет. Штраф пока 800 рублей, но поговаривают,
за отсутствие страховки.
За отсутствие страховки, да, но поговаривают, что до 5000 его могут поднять.
Но это каждый год, вот эти увеличения нас пугают, потом добрый дядя сверху говорит, нет, мы не будем увеличивать настолько. А вот что касается аннулирования купленного техосмотра, это как? Вот тебя останавливает сотрудник ГИБДД, говорит, предъявите документы, ты показываешь, соответственно, свой купленный талон. Он говорит, не-не-не-не-не. На просвет так его смотрят или как?
Вот честно, пока не знаю, но одно могу сказать, что сейчас вступил новый техрегламент по техосмотру, и с лета уже этого года, то есть необходимо будет, раньше хотели сначала, ну, видеофиксацию, да, но настолько затратно, оставили только фото, поэтому должна быть фотография вашего автомобиля.
А, в базе где-то, в компьютере.
В базе, да, и, не знаю, там может быть на самой диагностической карте, и если этих данных не будет, соответственно, ну, инспектор, ну, может посчитать, что вы не проходили этот техосмотр и карту у вас отозвать.
Ну, в общем, думайте сами, как говорится, решайте сами, тем более, что на рынке достаточно много предложений купить этот техосмотр. Но я скажу, это дороже, чем его пройти.
Дороже, тут, знаете, как рассматривать, то есть ты потратишь свое время, то есть, в принципе, не дороже, но я не рекомендую покупать все-таки диагностические карты, потому что все-таки, ну, ответственность за техническое состояние автомобиля на вас лежит, и все-таки, ну, лучше, чтобы автомобиль техосмотр этот все-таки проходил.
Ну, будем откровенны, знаем, проходили мы этот техосмотр, там чисто визуально, я думаю, что он каких-то явных поломок не
определит. Почему тебя трясут на этой штуке тебя?
Ой, ну что-то я не помню. Включи поворотник, включи дальний свет, включи ближний.
Извините, ЦО тебя проверяют, трясут на подвеску, нормально.
Да, опять же, вот с текущего года будут введены
20 секунд у нас.
Большие штрафы для пунктов технического осмотра, то есть в случае, если они также будут нарушать законодательство, я думаю, будет просто невыгодно не проводить их осмотр.
Спасибо. Станислав Перезов был в гостях, финансовый аналитик. Всего доброго, до свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.